Артем Град, смотритель «Маяка-2». Глава 1. Чтобы запустить автоматическое плавление и сварку, системе требовались два кристалла. А где их взять? Я стоял в фонарной, привалившись плечом к стеклу, и перебирал варианты. Посмотреть на карте и приступить к раскопкам с риском взорваться, если не самому, то укокошить пару человек. Опуститься на дно океана и поискать там, или использовать свою импровизированную плавильню и сделать бронзу прямо здесь, фонарной, за счет солнечного света. Все три варианта одинаково трудозатратны, опасны для жизни и без гарантированного результата. Пойти на авантюру и снова вынуть три кристалла из опреснителя, чтобы оставить без пресной воды четырех человек, не вариант. Я вздохнул и повернулся к мужчинам. В общем, расклад такой. Я поделился своими соображениями с капитаном и его старшим матросом. Каспар внимательно выслушал меня, потирая седую бороду, Марко хмуро разглядывал свои сапоги. Я продолжал высказывать свои опасения по каждому из вариантов. Внезапно старик поднял руку в успокоительном, почти отеческом жесте. «Погоди, сынок, не нужно никем рисковать», — негромко сказал он. «Я и так уже потерял слишком много своих людей, хватит с нас смертей». Он залез в глубокий карман своего камзола и, покопавшись там, вынул замотанный в льняной платок с монограммой «Черный кристалл». Каспар переложил его в мою руку и перевел тяжелый взгляд на Марка. Прошло несколько долгих секунд. Марко попытался сделать вид, что очень заинтересован трещиной в полу, но под взглядом капитана это не работало. «Ну, чего уставился, Марко?» Голос капитана стал жестким. «Разве твоя жизнь не стоит этой безделушки? Мы живы только благодаря этому человеку. Доставай, живо!» Марко виновато шмыгнул носом. Фыркая от досады и того, что приходится подчиняться, нехотя залез в карман штанов и достал второй черный кристалл. Было видно, с каким трудом он расставался со своим сокровищем. Каспар резким четким движением, каким отбирают у ребенка хулиганскую палку, выхватил кристалл из руки Марка, тот даже охнуть не успел. «Держи, Владимир», — старик протянул мне второй кристалл. «Спасибо тебе. Из-за нас пострадал твой маяк, нам за него и платить». «Это справедливо. Я принял холодные камни, в руках они казались какими-то тяжелыми, но не по весу, а по смыслу». «Спасибо, Каспар. И Марко». Матрос только буркнул что-то нечленораздельное под себе нос, но злость в глазах уже растаяла. «Ну что же, я сжал кристаллы в кулаке. Тогда приступим, вечер не за горами». Я мысленно усмехнулся своим словам, ибо в этой бескрайней луже не найдется даже метафорических гор. Задачи мы распределили быстро, как на стройке. Марко отправили на кухню. «Снимай медную раму, только аккуратно, зеркало сохрани. Раму не жалко, вот, возьми нож. Не подастся, подцепи топором». Мы же вместе с Каспаром спустились в кабинет за бочонком свинцовой дроби. В кабинете, уютно устроившись за моим столом, сидела Инес. На коленях у нее меховым кренделем дрых гедонист-боцман, а сама девушка увлеченно листала страницы судового журнала. Каспар замялся, потирая шею. «Дочка, ну как же так?» — пробормотал он с явным смущением. «Чужие книги без спросу. Неудобно ведь перед хозяином. Я только рукой махнул». «Да брось, Каспар, никаких секретов там нет. Пусть читает, если ей интересно, может найдет что-то увлекательное, а то на острове развлечений маловато, океан да камни». Инес подняла на нас серьезный взгляд. «Мне правда было нечем заняться, но книга удивительная. Знаешь, я нашла здесь несколько знакомых имен. Подумать только, как бежит время». «Интересно», — ответил я, стараясь не отвлекаться. «Обязательно расскажешь мне об этом позже, хорошо? А сейчас нам с твоим отцом нужно кое-что забрать. Мы выудили из-под стола тот самый бочонок. Тяжелый, зараза». Внутри глухо перекатывались свинцовые пули. Взяв пару горстей, мы отправились на точку сбора. Марко поработал на совесть. Зеркало сиротливо стояло в углу, а в руках он держал медную раму. Вот, он протянул мне металл. Ободрал, как липку. Разлом в бронзовом обруче наверху оказался небольшой, пальцев два толщиной, и металла должно хватить. Я с силой смял раму, превращая ее в компактный комок, после чего открыл заслонку печи, выгреб деревянные головешки и положил медь внутрь. Следом отправились два черных кристалла, а сверху высыпал горсть свинцовых пуль. Ну что, друзья, момент истины. Я закрыл заслонку и вытер руки о штаны. Идемте наверх запускать плавку. Мы снова поднялись в фонарную. Я подошел к пульту управления, который видел лишь единолично, и занес руку над кнопкой «Ремонт». Каспар и Марко стояли рядом, переводя взгляд с меня на лопнувший обруч и обратно. Они явно не понимали, чего я жду, застыв с поднятой ладонью перед пустым воздухом.